Дорога петляла по горам, как брошенная лента. Здесь всегда дул ветер. Разбойник ехал верхом на большом черном жеребце. Весьма вероятно, что это была единственная на свете лошадь, у которой к седлу была приторочена лестница. Так случилось, что этим разбойником был гном по имени Казанунда. Большинство людей считает гномов осторожными, законопослушными и очень сдержанными в вопросах, которые касаются сердца и других ненадежных органов. И это действительно верно почти для всех гномов. Но порой генетика мечет странные кости на зеленом сукне жизни, и каким-то образом гномы произвели на свет Казанунду, который предпочитал развлечения деньгам и отдавал женщинам всю страсть, которую другие гномы приберегали для золота. Впрочем, он так же, как и его сородичи, почитал законы и даже подчинялся им, когда это было ему удобно. Разбойников в целом Казанунда презирал, но эта профессия помогала подзаработать на свежем воздухе в сельской местности, что очень полезно, если близлежащие города уже битком набиты мужьями, припасшими обиду и большую палку. Беда в том, что никто на большой дороге не воспринимал его всерьез. Он мог без проблем останавливать кареты, но их пассажиры переговаривались при этом в таком духе: «Что это? Кто там?» — Да это какой-нибудь недоразбойник. — Да нет же, это молодёр. Ага-ага-ага. И так они глумились до тех пор, пока не вынуждали его прострелить кому-нибудь колено. Казанунда подышал на руки, чтобы согреть их, и встрепенулся на звук приближающейся кареты. Он уже собрался выехать из своей скромной засады в чаще, когда заметил другого разбойника, рысью вымахнувшего из леса по другую сторону дороги. Карета остановилась. Казанунда не мог расслышать, что происходит, но видел, как разбойник подъехал к одной из дверей кареты и наклонился, чтобы поговорить с пассажирами. Из окна высунулась рука, стянула его с лошади и втащила в карету. Некоторое время экипаж покачивался на рессорах. Затем дверь распахнулась, разбойник вывалился из нее на дорогу. Карета поехала дальше. Казанунда немного подождал, а затем направился к телу. Его лошадь стояла смирно, пока он отвязывал лестницу и спешивался. Он мог смело сказать, что разбойник мертв, мертвее некуда. Вне всяких сомнений, в живых людях есть хоть немного крови. Спустя несколько миль карета остановилась на вершине холма. Отсюда дорога начинала долгий извилистый спуск к Ланкру и равнинам. Четверо пассажиров вышли и встали на холме. Тучи следовали за ними, но впереди воздух был морозно чистым, и залитый луной пейзаж простирался до самого края. Внизу в кольце гор лежало маленькое королевство.
— Ворота в мир, — сказал граф Сорокула.
— И никто их не охраняет, — заметил его сын.
— Не будем забывать, у них была чрезвычайно эффективная защита, — отозвался граф. Он улыбнулся в ночи. — По крайней мере...
— До сегодняшнего дня. — Ведьмы должны быть на нашей стороне, — сказала графиня.
— Во всяком случае, одна из них скоро будет, — кивнул граф. — Наиболее интересная. И семья у нее любопытная. Дядя рассказывал о ее бабушке. Женщины из рода Буревеев всегда одной ногой стояли в сумраке. Это у них в крови. И большая часть их силы заключается в отрицании этого факта. Однако,
и его зубы засияли, когда он усмехался в темноте,
она скоро узнает, с какой стороны намазан маслом ее хлеб.
Или кто позолотит ее пряники, — добавила графиня.
О да, хорошо сказано. Это, конечно, плата за привилегию быть женщиной из семейства Буревеев. Когда они становятся старше, они начинают отчетливо различать лязг печной заслонки.
— Я слыхал, что характер у нее довольно крутой, — сказал сын графа, — и что разум у нее остер, как клинок. — Давайте ее убьем! — воскликнула дочь.
— В самом деле, милые Лакки, не можешь же ты убить все на свете.
— Не понимаю, почему бы и нет?
— Нет. Мне кажется, она может быть полезной. Она делит мир на черное и белое. Это извечная ловушка для сильных душ. О да, с таким умом легко достичь просвещения. С небольшой помощью.
Крылья прошелестели в лунном свете, и что-то черно-белое приземлилось графу на плечо.
«А тут еще это», — сказал граф, погладил сороку и отпустил ее. Он вытащил из внутреннего кармана сюртука белый квадратик приглашения. Его краешек сверкнул золотом. «Ты можешь в это поверить? Случалось ли подобное когда-нибудь раньше? Действительно, новый мировой порядок».
«У вас есть носовой платок, сударь?»
— перебила его графиня.
«Дайте-ка, тут осталась парочка пятнышек».
Она промокнула графу подбородок и вернула окровавленный платок в его карман.
— Так-то лучше, — сказала она.
— Есть и другие ведьмы, — заметил сын, поперхнувшись, будто ему кусок не полез в горло. — О, да, надеюсь, мы с ними встретимся. Они могут оказаться интересными.
Они снова сели в карету. А тем временем человек, безуспешно попытавшийся ограбить карету на горной дороге, сумел подняться на ноги, которые на мгновение, как ему показалось, зацепились за что-то. Он раздраженно потер шею и огляделся в поисках своей лошади. Лошадь мирно паслась за камнями немного в стороне. Когда он хотел взяться за уздечку, рука прошла сквозь шкуру и тело лошади, будто сквозь дым. Животное встало на дыбы и в ужасе поскакало прочь.
— Ничего себе ночка выдалась, — хмуро подумал разбойник. — Мало того, что остался без заработка, еще и лошади лишился. Кто прах бы их побрал, были эти путешественники.
Он не мог точно вспомнить, что произошло в карете, но это было неприятное происшествие. Разбойник принадлежал к той примитивной категории людей, которые, будучи сбиты с ног кем-то более сильным, чем они сами, в целях возмездия начинают разыскивать кого-нибудь слабее. Он поклялся, что нынче же ночью кто-то за все ответит. По крайней мере, он обзаведется другой лошадью. И как по заказу, он услышал сквозь ветер топот копыт. Разбойник вытащил клинок и вышел на дорогу.
— Стоять! Кошелек или жизнь?
Приближающаяся лошадь послушно остановилась в нескольких футах от него. — Возможно, это будет не такая уж неудачная ночь, — сказал себе разбойник. Это было великолепное существо, больше походившее на боевого коня, чем на обычную верховую клячу. Конь был так бледен, что светился в звездных лучах, и, судя по всему, его сбруя была инкрустирована чистым серебром. Всадник с ног до головы закутался в какой-то балахон, видимо, спасаясь от холода.
— Кошелек или жизнь? — повторил разбойник.
— Прошу прощения.
— Я заберу твой кошелек или твою жизнь. Какая часть этого предложения тебе непонятна?
— О, теперь я понял. — Ну, у меня с собой лишь небольшая сумма.
На заиндивелую дорогу упала пара монет. Разбойник попытался их подобрать с земли, но тщетно. И это только усилило его раздражение.
— Тогда я заберу твою жизнь!
Всадник в балахоне покачал головой.
— Боюсь, что у тебя ничего не выйдет.
Он вытащил из чехла длинную палку. Разбойник подумал было, что это копье, но из палки с лязгом выскочило изогнутое лезвие, и его края засверкали.
— Должен сказать, у тебя удивительная жизнеспособность. Очевидно, она компенсирует отсутствие мозгов, — заметил всадник.
— Кто ты?
— Я — смерть, — сказал смерть. — И я здесь вовсе не для того, чтобы забрать твой кошелек. Какую часть этого предложения ты не понимаешь?